Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблеме зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, культурно-исторического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Участниками нашего проекта также являются журнал «Отечественные записи» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков», а с 2022 года к нам присоединились студенты факультета радио и тележурналистики Института современного искусства. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участника нашей передачи. Научный руководитель журнала «Отечественные записки», профессор кафедры истории России, Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, доцент, писатель, публицист Галина Владимировна Аксенова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
2022 год в России – это год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, и поэтому мы уже сегодня пятую передачу посвящаем теме «Сказка». Мы говорим о сказке, тоже, кстати, как о форме профилактики, то есть у нас одна из главных задач – это профилактика зависимого поведения, а сказка – это то, через что происходит воспитание самого раннего детства детей, и поэтому мы во всех наших передачах рекомендовали обратить более пристальное внимание сказке как инструменту общения со своими детьми. И вот уже сегодня пятая передача. А на предыдущих передачах мы очень много говорили о сочинителях, о рассказчиках, мы говорили о иллюстраторах, мы говорили об издателях, мы говорили о тех людях, которые изучают, мы говорили о географии сказки. То есть видите, как много всего вот мы уже успели обсудить, приводили в примеры какие-то, зачитывали сказки. И вот удивляет география. Вот эта обширная география, как громаднейшая наша страна, такая же и география сказок. И вот сегодня потихонечку мы движемся на север, но хотелось бы начать с журнала. Вот у нас сегодня традиционно на нашем столе выставка. Вот это наша книга, которая на каждой передаче у нас присутствует. Это «Русские народные сказки». Год издания 1967. Но кроме этого, вот у нас есть сегодня еще номер журнала «Отечественные записки». Я, Галина, передаю тебе, ты как научный руководитель объясни, при чем тут «Отечественные записки» сегодня, и именно этот номер, да.
Ну, «Отечественные записки» у нас все-таки при всем, потому что это наш совместный проект. И, безусловно, «Отечественные записки» следуют лучшим традициям. Традициям литературным, традициям народным, традициям культурным. То есть это совершенно удивительное явление, мы об этом проговорили, и я думаю, что это не будет страшным повторением сказать, что «Отечественные записки» – один из самых читаемых журналов на период 19-го столетия. Самый высокотиражный, самый читаемый, журнал, на страницах которых выступали все великие русские писатели, и Лев Толстой, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин. Естественно, стараниями именно Белинского и Краевского этот журнал стал таким ярким, мощным рупором литературным, публицистическим, общественно-политическим. То есть журнал был совершенно удивительным. И, конечно же, когда сейчас этот журнал появляется на свет, рождается на свет, рождается не очень просто, то хочется, чтобы, ну, понятно, занять он то же место и ту же нишу, наверное, сейчас невозможно, но при всем при том, чтобы этот журнал был востребован, чтобы этот журнал стал таким хорошим семейным журналом, которые будут читать дома, и материалы которого будут обсуждать в семье. Это очень полезная литература. Журналы вообще это очень полезное явление. Ведь не случайно, когда Белинский еще в 40-е годы 19 века пытался проанализировать русскую журналистику и именно толстые литературные журналы, их литературно-художественные, общественно-политические журналы, он как раз говорил о том, что это век, ну, понятно, что исторический сам по себе, но это еще и век журналов.
Это культурное наследие.
Это не просто культурное времени, наследие, да. Высочайшее культурное наследие, а 19 век – это век журнала. И, собственно говоря, вся русская литература того времени, возьмем ли мы с вами Толстого, возьмем ли мы с вами Тургенева, возьмем ли мы с вами Лермонтова или Салтыкова-Щедрина, она вся рождалась именно в недрах журнала. И когда писатель сочинял произведения, работал над ними, размышлял, то, естественно, он прежде всего еще, и, вернее, не прежде всего, конечно, но думал и о том, что его работа, его произведения появятся прежде всего именно как журнальная публикация. А журнальная публикация, она не может быть большой по объему. То есть это всегда с продолжением. Значит, это должны быть какие-то очень логичные главы, логичные разделы, логичные параграфы. И, безусловно, вот именно вот ожидание продолжения, ожидание и размышление над тем, а что же будет дальше, как раз и порождало именно вот такое семейное общение, дружеское общение за круглым ли столом, ну, скорее да. всего, за круглым столом, когда собирались все, потому что круглый стол, он располагает к общению. И, безусловно, думали, а что же вот они прочитали, обсудили и пошли дальше. И, конечно же, хотелось бы, чтобы журнал стал именно таким, для семейного чтения, для хорошего семейного чтения. Хотя, наверное, хочется и большего, но в данном случае мы помним, что именно в семье начинается наш путь с малой родины. Малая родина – это семья. И, конечно, когда есть семья, настоящая семья, когда в ней идет общение, то есть и государство. Нет семьи – нет государства. Этот тезис давно уже озвучен, давно произнесен, очень красиво изложен в работе Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
То есть, ячейка общества.
То это мы просто можем сказать, что семья – ячейка общества, но этот тезис как уже навяз.
Да, да.
А то, что это малая родина, еще один тезис, не сильно потрепанный, который любят тоже употреблять и использовать, но все-таки не так часто – и понимание, что родина, малая родина, это слово однокоренное понятию род, родитель, то тогда мы и понимаем, что вот она семья. А что в семье прежде всего рассказывать? Сказка. И вот номер отечественных записок, последний наш номер, второй номер прошлого 21-го года, он опубликовал на своих страницах совершенно замечательное произведение. Небольшой рассказ сибирского писателя, иркутского писателя, Байбородина, очень интересного мыслителя, который написал рассказ о том, как он писал сказку. Потому что он написал сказку. Сказка называется «Косопятая». «Косопятая сказка». И эта сказка получила различные премии, то есть она признана, она очень высоко оценена, потому что это действительно очень интересное размышление, это сохранение традиций, это дань любви к сказке, дань понимания того, что в семье должна быть сказка, и детишкам надо рассказывать сказки, надо покупать сказки, надо вместе с ними читать. И вот он, написав эту сказку, потом написал рассказ о том, как эта сказка рождалась.
То есть можно придумывать сказки.
Да. Нет, но сказки-то они рождаются, безусловно. Они придумываются на определенной основе. И чем интересен этот рассказ Байбородина о том, как писалась сказка? Что он показывает, что труд сказителя, То есть человека, который рассказывает сказку и который создает сказку, он чрезвычайно сложный. И что творчество сказителя, оно намного сложнее, чем творчество обычного прозаика. Поэтому я вам предлагаю сейчас обратиться и нашим зрителям зачитать небольшой фрагмент этого произведения. И мы некую интригу с вами, наверное, соблюдем и сохраним. И, может быть, люди, которые нас будут слушать, они заинтересуются этим произведением. Они обратятся к творчеству Байбородина и поймут, какое место сказка занимает в творчестве хорошего писателя.
А географически мы уже обращаемся...
Это Сибирь.
Сибирь.
А потихонечку мы сейчас через Сибирь, наверное, все-таки придем к нашему любимому региону, к северу, к которому идем. Идем через Владивосток, наверное, так получается. Но при всем при том, да, мы как-то вот пытаемся охватить нашу родину, необъятную родину, с ее совершенно удивительными традициями. Но что очень важно, Сибирь осваивалась русским человеком, потому что мы сейчас говорим о русских сказках. Она осваивалась русским человеком, русскими казаками, торговыми людьми с конца 16-го столетия. То есть первый Ермак появился, да, поход Ермака, и дальше пошли крестьяне, казаки. И к середине 17-го столетия, 1647 году, Семен Дежнев у нас с вами дошел до самой восточной окраины. Да. И мыс Дежнёва, собственно говоря, и пролив между Евразией и Америкой был открыт как раз в 1647 году. К чему я это говорю? Это 17-е столетие. Безусловно, заселение Сибири русскими крестьянами, русскими людьми и рождение новой сказочной традиции на этой почве, она, безусловно, связана все-таки с веком 17 и 18. Это более поздние произведения, которые как раз и охватывают вот ту историю, историю освоения Сибири, осмысления той природы, осмысление общения с тем животным миром, с теми народами, которые там селились.
То есть они с этим багажом приходили туда, безусловно, и уже шла адаптация,
конечно,
непосредственно.
Конечно, конечно. То есть здесь у нас традиция сказителей немножко более поздняя. И она соединилась со сказаниями, былинами, преданиями, сказками тех народов, которые населяли Сибирь. Сибирь, понятно, что и Дальний Восток. То есть вот эти пространства огромные. Когда мы с вами говорили о юге России, что тоже очень важно, почему мы вот так к северу подбираемся потихонечку. Опять мы должны помнить, что за Окой с 14 века и в 14 веке, 14-й, а мы говорили, что в сказке глубина глубинная присутствует, за Окой в 14 веке начиналось дикое поле. Русского человека там не было. Дикое поле, и все. И освоение дикого поля у нас начинается в 15 веке, а еще точнее в 16-м, когда южное порубежье необходимо было защитить от набегов крымчаков. И вот потихонечку русские казачки, то есть появляется у нас казачество, то есть крестьяне, беглые крестьяне, они селятся там, ну и понятно, что стрельцы, они селятся там, на юге. И у нас потихонечку идет вот это освоение юга и продвижение к южному порубежью, дальше, дальше и дальше. И опять мы с вами видим, что это 16-й, 17-й век. То есть традиция русских сказок и материал для этих сказок, он появляется именно в 16-17 веках. То есть вот юг России, освоение южного порубежья и освоение Сибири, оно в плане временном очень близкое. А если мы с вами говорим о севере, к которому, я думаю, что мы сегодня с вами придем и почитаем и сказки, и поговорим о сказителях, и об особенностях. А русский-то север у нас с вами осваивается уже с 12 века, если не раньше. Потому что новгородская земля, наш исток российской государственности, он... Когда упоминаются первые города новгородской земли? С 9 века. А то и пораньше там есть. Археология пораньше для поселений. Когда мы с вами говорим о новгородской земле, то это огромнейшие территории от Кольского полуострова, да, да. Белого моря и Ледовитого океана до Торжка, потому что Торжок – это новгородская земля была, это сейчас это Тверская область. От Балтийского моря и Финского залива, от Ладоги и Онеги до Урала. Это огромные территории, которые осваивались русским человеком как минимум с 9 века. А монастырское строительство и колонизация, освоение русского севера, духовное освоение, оно же у нас с вами происходит уже в 12-14 веках. И поэтому вот эта глубина сказителей, она будет там. И поэтому мы с вами пошли от того, что поближе к пониманию сегодняшнего человека, вот того, кто живет сейчас. Потому что 17 век, он понятнее. 18 век, он понятнее. Там и язык попроще. Но говорки у нас с вами есть, диалекты. А север, он глубинный.
он уходит в такие глубины исторические, глубины русского государства, что понятно, чтобы осмыслить все это, ну, нужно потихоньку уходить вглубь истории. Мы обычно с вами начинаем историю от начала, а здесь мы позволили себе попутешествовать, как на машине времени. Ведь не случайно русский север называют машиной времени. Хочешь окунуться в глубину веков и в глубину традиций, поезжай на русский север.
А там еще и времени больше на то, чтобы сказкам уделить внимание, потому что короткие дни...
Ну, зимой, да, осенью, зимой, весной.
Длинные ночи.
Длинные ночи. Да. Но, с другой стороны, у нас лето такое замечательное, белые ночи. Да. И есть возможность порассуждать о каких-то совершенно удивительных вещах, да, увидеть совершенно другие краски.
То есть вот вся природа, она находит отражение в этих сказках, да?
Конечно, но белые ночи-то у нас с вами есть и в Сибири, да, и северное сияние бывает в Сибири, правда, реже, чем на севере русском, но при всем при том все равно случается, и поэтому вот я не случайно сегодня, размышляя об отечественных записках в нашем журнале, любимом мною журнале, нашем детище, нашем общем детище, непростом, говорю о косопятой сказке, и причем называется это рассказка «Косопятая сказка», и думаешь, ой, сейчас сказку откроешь, будем сказку читать. Да. А на самом деле мы читаем не сказку, а читаем рассказ о том, как пишется как сказка.
Пишется сказка, да.
Поэтому, Саш, давайте мы с вами, Александр, да, сегодня.
И мы сейчас, да, нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ подарим такую
небольшой
интересную...
фрагмент.
Да, фрагмент.
Начинаем, да, так? Начинаем. Да. И опять у Маши день рождения. Опять я чесал затылок, гадая, чем порадовать дочурку. Увы, отлучиться в Иркутск я мог лишь на другой день, ближе к вечеру, и вряд ли успел бы купить подарок. Но, может, и успел бы до закрытия книжной лавки, где покупал дочерям русские сказки. Да вот беда, бединушка. Купил бы да накупил, да купила, притупила, в пустом кармане блоха на аркане. Пригорюнился, призадумался, повалился на топчан, укрытый овчинным тулупом. Задремал. И цветным чародейным сном привиделась лесная сказка. Я пробудился на закате дня и решил сочинить Маше сказку, запечатлев старика вроде таежного лишака, а потом деда Савраску, бабку Малахайку и Аленушку с Машенькой. Потешная байка про косопятого старика давно и озорно ворошилась в моем дремучем воображении. Слезно просилась на бумагу, но руки не доходили. Отвлекали сказы, да простушки-повестушки, сочиненные не для малых, а для старых. Сказка не увяла в памяти, а словно яблонька укрылась листвой, зацвела белым цветом, налилась сочным яблочком лишь благодаря дню рождения Маши. Себя не похвалишь, кто похвалит. Смалу и пасивую бороду любил я русские сказки, паче сибирские, отчего и запев браво выплелся, словно лукошка из стальниковых прутьев, а в лукошке ягода-морошка.
В добром царстве, русском государстве, жили-были дед да баба у самого синего леса. Деда звали Савраска, бабу Малахайка. Жили они поживали и добра наживали. И нажили под старость лет двух чадушек, Аленушку да Машеньку. Дивная вышла сказка. В тайгу наладился дед Савраска землянику собирать, кости древние размять. Глянул в окошко, у калитки лукошка. Может, ребятишки подкинули кошку? Узнать охота. Вот и выбежал дед за ворота. Девица, что это в лукошке там шевелится? Размотал дед пеленки, а там девчонки-даренки. Обрадил дед Савраска, да бабке Малахайке сказал. Дескать, боженька детишков послал.
С натуры чего мудрить, я и запечатлел характер Аленушки и Машеньки, дочерей своих.
Аленушка послушная росла, и звал ее дед Умка. Деду с бабкой подсобляла, грядки поливала, травушку полола, рученьки колола, а после вечерышней молитвы браво засыпала. Только Машенька не спит, ножками стучит, Аленушку дразнит. Стал дед Савраска ворчать и ругаться. Вот Алёнушка-то умка, а ты по что такая чумка? Эй, косопят, борода до пят, забери-ка нашу Машу.
Но потом Маша исправится, глядя на сестрицу Алёнушку, ибо мой сказ, молвленный Влад народным сказкам, завершится ласково. Вот такой маленький фрагмент, небольшой фрагмент.
Какой теплый.
Очень теплый, но при всем при том дающий понимание того, что сказка-то не скоро сказывается, что сказку написать не простушку-повестушку, а гораздо сложнее. И должна сказка зацвести белым цветом и налиться сочным яблочком, тогда получится именно та сказка, которая нас будет объединять, учить добру. И добру-то можно учить, правда, по-разному. Через примеры хорошие, положительные, через примеры не самые добрые, но учительные. Но писать сказку сложно. Для этого действительно сначала надо полюбить смалу сказку, понять смысл этой сказки, а потом пассивную бороду, как Байбородин писал, а он с бородой, он колоритный, очень интересный человек. Пассивную бороду, любить сказку и понимать ее смыслы, глубинные смыслы, что не просто сказка, ложь, давний намек, она доброму молодцу слава, малым ребятам забава, а умному поученье. Поэтому, конечно, я очень рада, что Байбородин подарил этот совершенно замечательный рассказ нашему журналу «Отечественным запискам», потому что он как раз и показывает, а что такое сказка. Потому что вроде кажется, ну, сказка. Понавыдумывал, что в голову тебе наприходило. Нет, будет тогда вот та самая небывальщина, о которой мы с вами читали. И то она все равно небывальщина-то, она учительна.
Учительная,
да. Она учительная, безусловно. А сказка должна, безусловно, ребяткам-то малым быть забавой, но это той забавой, которая заставляет их думать, как игра. Мы же игры с вами детские как-то играем. Мы же прекрасно понимаем, что мы научаемся в игре очень важным элементом будущей жизни.
Да.
Отстраивать, во-первых, модное слово «коммуникативность», не люблю ужасно, но давайте произнесем, заодно его и поругаем, это слово, а именно общению, разговору. Приучаем детишек слушать друг друга в игре. И не просто слушать, а слышать. Уважать друг друга, то есть понимать, что надо выслушать одного до конца, потом произнести что-то. Надо уступить дорогу, а потом, так сказать, на эту дорогу пойти. И не думать, а почему это я должен уступить, а не мне должны уступить дорогу. То есть вот сказка, она в такой форме учит всему, как теремок тот самый. А медведь, которого места не осталось, сел на теремок, а теремок-то весь и развалился. Учительная сказка. То есть можно очень разные какие-то такие вещи находить в сказке и в каждом возрасте эти учительные вещи находить. Потому что мы с вами «Колобка» или «Курочку-рябу», или «Репку» ту же самую. В детстве читаем, воспринимаем, да, вот просто, ну вот вытянул, большая репка, наверное, тяжело одному тянуть. А почему вот мышка-то последняя пришла и помогла эту репку вытянуть? А мы все вместе собрались, мы всей семьей, все, кто в доме живет. Пусть мышка-то нам мешает, мышка-наружка, она там и корочку хлеба последнюю тащит, и сухарик, и зернышки последние унесет. Но когда надо репку-то вытянуть, она придет на помощь. И окажется, что вот этой малой толики-то как раз и не хватало для того, чтобы дело сделать большое. А колобок как чему учит? Что лесть-то страшна, вредна. И надо понимать, что на льстивые слова-то не всегда стоит обращать внимание, а очень аккуратным к ним быть. И колобок нас этому учит. И я думаю, что мы сегодня, вот двигаясь по нашим просторам, сказкам, перебираясь к северу, еще раз напомним нашим слушателям о совершенно замечательном русском ученом, благодаря которому мы сегодня некоторые сказки озвучим. Это Михаил Нестерович Спиранский, который прожил долгую, долгую жизнь, не покинул Отечество, а остался вместе со своей семьей, со своим родом, со своими учениками и скончался в 30-е годы, похоронен на Новодевичьем кладбище. Это совершенно удивительный человек, интереснейший мыслитель, возглавлявший, мы об этом просто уже говорили, раздел русского фольклора в библиотеке всемирной литературы в издательстве Собашниковых, успел подготовить и выпустить русские былины, о которых мы тоже сегодня скажем, но и подготовил совершенно замечательный замечательный томик русских сказок о силах природы и о животных. И когда он собирал эти сказки, а собрал он 50 сказок, самых ярких и интересных, сказок о животных, безусловно, о силах природы, это отдельно, собрал 50 сказок о животных, то он эти сказки подбирал очень интересно. Он взял Садовникова, о котором мы в прошлый раз говорили, а это поволжские сказки, это Жигули, Самара, Симбирск, то есть вот этот совершенно замечательный регион. Он обратился к русским сказкам Центральной России и оттуда взял сказки. Но, безусловно, он обратился к сказкам Севера. И представители сказок Севера, то есть Архангелогородские сказки, сказки Кольского полуострова, русские сказки, безусловно, созданные русским народом, он тоже включил. Что мы с вами помним? Мы в прошлый раз с вами читали сказку про лисицу. Правда, такой интересный, когда у нас там лисица? Да, дела судейские, старая хлеб-соль.
Да, третейский судья.
Так, ведь так. Сейчас очень любят говорить, не делай добра, не будет зла. Ну, то есть примерно вот контекст этой сказки был таковым. Вот он обратился, взял Садовникова, но он взял сказки и народов Севера. И в итоге среди 50 сказок о животных мы с вами видим 23 сказки про лисицу. И оказывается... Теперь вот уже доказательно, не просто мы с вами предположили, а по-настоящему оказывается, что лисица один из ярчайших персонажей. Крылов тоже любил лисицу.
Через которую прокатываются различные образы.
Мы, когда басни вспоминаем Крылова, мы лиса и виноград, ворона и лисица, такие самые яркие басни, они связаны с лисицей. И вот мы с вами... Почитав в прошлый раз про лисицу, сказку, созданную русским народом, жившим в Поволжье, сейчас тихонечко перебираемся на русский север, и опять мы что видим? Сказки про лисицу. Саш, почитаем?
Да, с большим удовольствием. Лисице досталось, конечно, а может быть повезло, что вот такое большое ей внимание, что вот именно через лисицу различные образы передаются, с которыми в будущем человек может встретиться в своей обыденной жизни. Есть и подлость, и хитрость, и коварство, и остроумие какое-то там. Вот все, с чем может встретиться человек в жизни, вот это все прокатывается как-то вот через лису.
Совершенно верно.
Да. Вот. Ну, не знаю. Это
то повезло, есть плюсы, все минусы, достоинства.
Повезло или досталось есть, вот не знаю, но, наверное...
Ну, по крайней мере, она оказалась тем персонажем, через образ который, через которого можно чему-то научить, наставить.
Но, опять же, вот, наверное, все-таки само животное... Оно подсказало человеку остановиться, именно выбрать ее. Потому что можно было бы и медведя так поэксплуатировать, волка. У нас есть и волк, и медведь, и птицы.
У Спиранского, вот я специально посчитала, 11 сказок про волка. Но 23 про лисицу, а 11 про волка. И это не подход Спиранского, а именно это такой срез. Совершенно замечательный, показывающий. А какие сказки бытовали? Направленность сказок. То есть он был ученым потрясающе мыслящим. Он великолепным фольклористом был, исследователем русского фольклора. То есть это и древнерусская литература, это, безусловно, русский фольклор, это литература 19-го столетия. Но вы прекрасно понимаете, что говорить о фольклоре можно только зная очень хорошо русскую литературу, причем всю русскую литературу от момента, от первых произведений, от слова о законе и благодати митрополита Илариона до, естественно, Толстого и Достоевского, поскольку современником он их был, и того же Мережковского, то есть вся литература Серебряного века и так далее, и так далее. То есть это, безусловно, потрясающий ученый, исследователь. И вот такая подборка сказок – это показатель, это срез. Это вот такой хороший срез, который нам рассказывает, что про лису сказок гораздо больше, чем про всех остальных животных. Хотя там есть и про петуха, и про быка, и, естественно, про медведя.
Ну вот, например, записано было в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Называется «Лиса Святоша». Шла лиса, набрела на жареную говядину и на капкан настороженный. Догадалась, что хотят ее поймать, и мясо не тронуло. Пошла дальше. Встречает она медведя. «Куманек, голубчик, поел ли ты сегодня?» «Нет, кумушка-голубушка», — отвечает медведь. «Не пришлось». «Ну так пойдем, я тебя сведу в одно место, славная еда будет. Я бы сама поела, да сегодня среда, мне есть нельзя, я пощусь по средам». «Спасибо, кумушка-голубушка, пойдем».
Вот лисица и привела медведя к говядине. Только он к ней, а капкан его ущемил и потянул вверх. Лиса тогда ухватила говядину и кушает. Медведь и говорит: «Кумушка-голубушка, ведь у тебя сегодня среда? Эх, куманек, пускай тот в середу постит, кто на небо глядит».
А давайте продолжим. Есть сказка, записанная в том же Шенкурском уезде Архангельской губернии. Называется «Лиса-исповедница». Однажды лиса всю большую осеннюю ночь протаскалась по лесу, не евши. На заре прибежала в деревню, взошла на двор к мужику и полезла на насест к курам. Только что прокралась и хотела схватить одну курицу, а петуху пришло время петь. Вдруг он крыльями захлопал, ногами затопал, закричал во все горло. Лиса с насеста-то со страху полетела, что недели три лежала в лихорадке. Вот раз вздумалась петуху пойти в лес разгуляться. А лисица уж давно его стережет, спряталась за куст и поджидает, скоро ли петух подойдет. А петух увидел сухое дерево, взлетел на него и сидит себе. Ой, в то время лисе скучно показалось дожидаться, захотела сманить петуха с дерева. Вот думала-думала и придумала. «Дай прильщу его!» Подходит к дереву и стала здоровкаться. «Здравствуй, Петенька!» «Зачем ее лукавый занес?» — думает петух. А лиса приступает со своими хитростями. «А тебе, Петенька, добра хочу на истинный путь наставить и разуму научить. Вот ты, Петя, имеешь у себя 50 жен, а на исповеди ни разу не бывал. Слезай-ка ко мне и покайся, и я все грехи с тебя сниму и наспех не подыму». Петух стал спускаться ниже и ниже и попал прямо лисе в лапы. Схватила его лиса и говорит: «Теперь я задам тебе жару. Ты у меня ответишь. Попомнишь, блудник и пакостник, про свои худые дела? Вспомни, как в осеннюю темную ночь приходила и хотела попользоваться одним куренком. А я в то время 3 дня ничего не ела. И ты крыльями захлопал, и ногами затопал». «Ах, лиса, — говорит петух, — ласковые твои словеса, премудрая княгиня, вот у нашего архиерея скоро пир будет. В то время стану я просить, чтоб тебя сделали просвирнею, и будет нам с тобой просфиры мягкие, кануны сладкие, и пойдет про нас с тобой слава добрая». Лиса распустила лапы, а петух порх на дубок. Ну что, еще продолжим про лисоньку?
Да, записано в Кольском уезде «Лиса плачея». Жевал-бывал старик да старушка. Старушка померла, старику стало очень жалко, пошел он искать плачеи. Идет, а навстречу ему медведь. «Куда старик пошел?» «Плачеи искать, старуха померла. Возьми меня в плачеи!» Старик спрашивает: «Умеешь ли плакать?» Он заплакал. Старик говорит: «Не умеешь, не надобно, голос нехорош». Пошел вперед. Лисица бежит. «Куда старик пошел?» спрашивает его. «Плачеи искать, старуха померла. Возьми-ка меня. Умеешь ли плакать? Поплачь-ка». Она заплакала. «У крестьянина была старушка, поутру рано вставала, больше просня пряла, щи кашу варила, старика кормила». Старик сказал лисичке: «Ступай, ты мастерица плакать», и привел ее домой. Старухи в ноги посадил, та стала плакать, а сам пошел группы строить. Пока старик ходил, доворотился, в избе нет ни старухи, ни лисицы. Все лисица съела
и сама ушла. Поплакал-поплакал старик и стал жить один. Вот такая трагическая сказка.
Трагическая сказка, но зато очень учительная. И главное, что вот сегодня мы с вами читаем, вот мы три сказки прочитали. Сказки-то очень красивые, не в литературной обработке. То есть с Пиранским они поданы так, как сказители их рассказывали, так, как слушатели, собиратели этих сказок их записали. Потому что народное слово, вот само по себе звучание народного слова, да, говор, который там присутствует, фонетический строй сам
да,
по себе, ритмический.
Да, он непривычный для современного человека.
Но при всем при том, да. Вы чувствуете вот этот ритм, который Байбородин да. очень хорошо да. почувствовал. То есть вот, ритм этот есть, певучесть это есть. И не случайно вот сказка-то есть, а дальше-то, да, вот здесь нет у нас вывода такого, сказка ложь, что в ней намек. Но у нас с вами, смотрите, поплакал-поплакал старик и стал жить один. А дальше-то вот, знаете, как «Мороз, красный нос» у Некраса, вот мы говорим, там вот тоже произведение вроде как бы без конца, такого нет вот финала, четкого финала, и дальше мы это додумываем. И здесь как раз возможность-то посмотреть, поразмышлять. А почему старику-то, ну, он и так-то один без старухи-то остался, старуха померла, но под конец-то его еще и лисица обманула ласковыми словами, медведь-то попел «Мея», да, и не понравилось. Медведь-то был правдивым, оказался-то. Он показал то, что он умеет. А лисица-то обманула. И стоит ли верить вот таким добрым и ласковым словам? Ты и так один. А тут, получается, и на могилку-то прийти тебе уже некому, потому что лисица-то все обглодала, и похоронить-то ты никого не можешь. А человека что утешает? Возможность вот так прийти иногда на могилку к своему близкому человеку, с которым всю жизнь прожил, и посидеть, поговорить, пообщаться. То есть вот это вот одиночество, стадия одиночества, качество одиночества, оно очень разное. То есть можно остаться одному, и можно остаться одному. То есть вот здесь вот какие-то такие вещи. И опять-таки я эту сказку вот сейчас слушала, и у меня какая мысль пришла, что она сроднита сказке «Колобок».
Да, это очень похоже, да.
По сути
да.
дела, потому что вот льстивым-то речам, красивым речам-то старик поверил, а в итоге он старуху-то потерял вообще окончательно. А с ней-то прожил-то всю свою жизнь, как следует, жили, были, да, жевал-бывал. Да. Вообще еще и форма такая, жевал-бывал, совершенно удивительная, красивая форма.
А вот еще старику стало очень жалко.
Так
вот. Ведь. Как вот высказано.
Да, то есть это зло наступило, вот да. это жалко, не просто жалко, да. а зло наступило, вот такие злые времена, потому что он один остался. Он жевал и бывал, не жил-был в прошедшем времени, а это было и прошедшее, и настоящее, и, по сути дела, будущее, глагол несовершенного вида. Да. То есть вот русский язык нам очень помогает, вот эти совершенный и несовершенный вид, который присутствует, они нас очень красиво настраивают. И в сказке там не случайные формы бывают, жили-были, или жил-был, жевал-бывал, и сразу совершенно другая атмосфера создается, и мы начинаем об этом размышлять, мы даже с детьми можем здесь заодно и русский язык повторить, это совершенно несовершенная форма глагола да, да, да. и прошедшее настоящее время. То есть, понимаете, сказка, она дает такие возможности совершенно какие-то умопомрачительные, интересные. И дальше поразмышлять. То есть вот эти необработанные сказки, которые мы чаще всего знаем именно благодаря Афанасьеву, трехтомник, который академический, издавался, переиздавался, и вот в советские времена зелененькие томики в серии «Литературные памятники» издан, то есть с комментариями, понятно, но это такая необработанная сказка. И вот литературные сказки здесь. И у нас с вами есть эти же сказки и здесь. Только уже в литературной обработке, естественно, с той моралью, которая абсолютно необходима была вот в веке 19-м, в веке в начале 20-го, чтобы это дошло до людей уже самых разных категорий. Крестьянину и так понятно. Он ремесленник, крестьянин, он пашет землю, а долгими зимними вечерами, занимаясь ремеслом и обращаясь к ремеслу, он как занимается ремеслом? Он напевает, наговаривает былину, сказ. Сказку. И дальше-то все послушали, задумались, обсудили. А лисица-то она на севере тоже, правда, лисица там у нас и белая, и черная лисица есть. Аж черные лисы, мы помним с вами, вот это да, да, да. Западная Сибирь у нас, это черные лисы, которых не осталось, к сожалению, но это у нас на Сургутской земле, у нас в Ханты-Мансийске, там помним такой герб. Нашей Западной Сибири, черная лисица. Это писец, который... Это все лисьи. И они ведут-то себя примерно одинаково. и повадки понятны людям, и они не стайные животные, а она в одиночестве ходит. Волк-то он все время у нас как-то так вот пребывает по-разному, и он один, когда оказывается, вот он такой уязвимый становится. А лисица-то она и сама хитра. То есть и повадки лисьи, и человека можно с ней сравнить, как много таких возможностей. И главное, что мы с вами вот пришли к Архангельской губернии, к Кольскому уезду, потому что это огромная новгородская когда-то пятина, это часть новгородской земли, где, конечно же, эта традиция, северная традиция, очень красиво жила. Не случайно Борис Шергин назвал Архангельскую землю сказочным краем на Руси. И народ там раньше появился. И понятно, что бежали на север, тоже прятались, как и на юг, как и в Сибирь бежали, но бежали на север, уходили на север. Но север — это духовные центры. Это русская Фиваида, это совершенно удивительные монастыри, Соловецкий, Валаамский монастырь. И на Кольском полуострове у нас с вами, освоение Кольского полуострова шло через духовную составляющую. Но вот эта сказка, сказание, и посмотрите, у нас леса Плачея, и мы опять-таки да, понимаем, что это связано вот и с церковной традицией, леса Исповедница, которую мы с вами это читали. То есть вот эти вот вещи, и это размышление. И о церковнослужителях, которые не всегда бывают идеальными. В общем-то, все же люди, мы все же на земле живем. И о событиях, которые вокруг происходят. А ученые, которые работают со сказками Севера, они пишут, Север – это место культурного феномена. Культурный феномен. И именно благодаря сказке. Сказка – это культурный феномен русского Севера. А есть еще лучше. Русский Север – это кладовая былины сказок. То есть это... Как раз и благодаря вот этим северным сказителям, а если мы сейчас говорим о пути от сегодняшнего дня туда-назад, я очень люблю путешествовать от сегодняшнего дня туда в глубину, а потом из глубины к сегодняшнему дню. Это всегда очень учительно. А в сегодняшнем дне у нас с вами есть Шергин и Писахов. Понятно, что они умерли все-таки в веке 20-м, но при всем при том это люди, ну, наверное, все-таки лучше сказать, что наши современники. Потому что мы не так далеко ушли от 60-х и 70-х годов. Ну что, прошло всего 50 лет. Не так много. Но это те люди, которые опять дали чувство и жизнь северной сказки. Заставили по-другому взглянуть на русский север. Потому что представьте себе, в 20-м столетии русский север – это что? Это недра. Кольский полуостров, апатиты, это, так сказать, добыча алюминия и так далее, и так далее.
Это уже ближе к современности.
Да, то есть, понимаете, Воркута, вот этот регион, Коми, это добыча угля. То есть, понимаете, мы все время говорим о недрах земельных, о земле. Это такое вот отношение очень утилитарное, добыча, еще там. Вот мы говорим, ну, не денежной составляющей, об экономической составляющей, так расширим.
Да.
О нашей экономической мощи. Но у нас с вами есть там культурная мощь. Это культурная кладовая. То есть это не только недра, но это люди, которые там жили, живут и будут жить, и будут сохранять для нас вот эту красоту, эту сказку. Это не случайно Архангельская земля. А на Архангельской земле у нас с вами есть еще множество интересных вещей. Ну, там Онега. Ладога-Онега, тут вот это пограничье у нас с вами присутствует. И там у нас Гельфердинг, там у нас Рыбников, там у нас Рябинины целое поколение. То есть целая семья сказителей, последний из которых, прошедший Великую Отечественную войну. Но Великой Отечественной сказки рассказывали между боями. Последние, представляете себе? За то, что они сказки сберегли, они стали членами Союза писателей. Получили орден «Знак почета» за сказки. И звание «Заслуженный сказитель».
Даже такое звание есть.
Даже такое звание есть. Знаете, вот это 30-е, 40-е годы. И из этих 30-х, 40-х годов на Пиниге у нас с вами вырос Федор Абрамов, который как раз и тоже обратил внимание на эту сказку. А Федор Абрамов – это наш деревенщик, это знаменитый Пряслины его. То есть это совершенно удивительный писатель, такой мощи. Я вот в прошлом году на Пиниге побывала, честно могу сказать, я счастлива. Я побывала на родине Федора Абрамова. Я увидела Пинигу, я увидела Веркалу, там, где жил Федор Абрамов. Я побывала на празднике Артемия Веркальского. То есть, понимаете, и ты видишь вот эту красоту, эту мощь, и понимаешь, что здесь люди и хранили сказку, они хранили традицию, они хранили историю, потому что в сказке история.
Как передавалась в то время сказка?
Из уст в уста.
А вот после того, как сказитель заканчивал, да? Ну, ты изучала этот вопрос. Разбиралась ли сказка? Вот.
Вы знаете, мы, я думаю, еще поговорим потом о Борисе Шаргине и о Писахове, о Степане Писахове, которые оставили нам совершенно замечательные рассказы о том, как повествовали, что говорили. Просто здесь, когда мы вот говорим об Архангелогородской земле, я еще хотела бы один регион сегодня ввести в нашу жизнь. Это Кенозерье, которое я тоже очень люблю. Кенозеро есть такое. Онега вытекает у нас из озера Лача. Mm-hmm. Да, дальше река Кена впадает, Кенозерье, Кенозеро. Там у нас Пятницкий космодром, Пятницк. Да, это тоже Кенозерье район. И у нас есть Кенозерье со стороны Пятницкого района и со стороны, собственно, Каргополья. Просто Каргополье и само Кенозерье, вот все Пятницкая часть или Каргопольская часть, озеро Лача, Онега. Я просто по Онеге на сплав ходила.
У нас поэтому... сегодня такое углубленное география.
Да, но здесь, понимаете, пока ты там не окажешься,
да, да, да.
Ты не поймешь, почему, собственно говоря, русский север столь богат на былины, сказания, предания и сказки, потому что там сказочная земля, она сказочной красоты. Понимаете, там небо ниже и к Богу ближе. Такая поговорка есть. Небо ниже, к Богу ближе. Докричаться, домолиться проще, что называется. То же самое у нас и в Якутии, потому что, да, угу. Мы помним, что земля, да. Она не шар, а все-таки она так приплюснута с псов. Да. И понятно, что небо-то там. И прорубить, у нас вот есть еще одна сказка про лесу-лекарку, где мужик-то рассказывает, как он небо прорубил. И у нас есть понятие «небесная твердь», потому что, да, вот через это небо-то как раз вот через эту твердь-то можно промчаться, пронестись. И, безусловно, на этом севере, когда ты там оказываешься, ты видишь эту красочную мощь, эту силу. Этот климат суровый, он летом же лето, а зимою зима. Зимою много снега, зимою морозы, длинные ночи, то есть темно. И вот у нас там на Прянежье и Приладожье, собственно говоря, именно там в районе Кижей и жила целая семья, которая поколение в поколение передавала сказки и былины. Это знаменитая семья Рябининых, вот последние из которых и были у нас награждены знаком почета, орденом знак почета, получили звание почетного сказителя, а последний Рябинин, он и прошел как раз Великую Отечественную войну и сказки-то рассказывал. И вот они передавали с поколения в поколение, с поколения в поколение. И что удивило Гильфердинга в свое время, что удивило позже Азаровскую, которую мы сегодня впервые упоминаем, но она собирала тоже сказки, это то, что в каждой семье, то есть, во-первых, там сказителей было очень много, очень, то есть, ну, если не вся деревня, вот она деревня или село, а, по крайней мере, пол села и пол деревни – это сказители, которые берегут сказку, которые пересказывают былины. Почему и сказали, что это кладовая былины сказок? Потому что из поколения в поколение есть традиция, которая сейчас у нас, вот я упоминала про Якутию, mm-hmm. да, вот Алан-Хасуты, и эта традиция там очень бережется, сохраняется. И Алан-Хасут – это человек, которого очень почитают, которому с колоссальным пиететом относятся, уважением. И та же самая история была там. И вот когда стали записывать сказку, а записывать стали опять-таки благодаря нашим народникам, их ссылали в ссылку. Вот отправили в ссылку Рыбникова на русский север. А что, так сказать, вот он в ссылке. И он же чем занимается? Он народник, он вроде как в народ пошел, вот тот самый. Но что он делает? Он и просвещает, он и учит. Он и фольклор собирает. Потому что в городе фольклор, он особый. Там частушку споют, песенку споют забавную. А в деревне-то сказка, которая веками передается из уст в уста. И он их записал. А вот за ним-то, которые пошли исследователи после Гильфердинга, да, сначала у нас Рыбников, потом Гильфердинг оказался там, а пошли за ними. Там люди пошли просто по стопам Гильфердинга, потому что удивились, как это можно записать рассказы 70 сказителей и более 500 былин. И все это помнили, все это знали. И вот это удивление, открытие севера, открытие коренной истории, культуры крестьянской, совершенно богатейшей, необыкновенно красивой. И пошли записывать. А у нас фонограф изобрели в это время. И что же можно? А можно не просто записать сказку. И у нас Рябинин, если первый здорово. Рябинин, который приехал в Петербург, который выступал в Москве, который выступал в этнографическом музее, и былины эти читал, и Гильфердинг ему выхлопотал медаль от императора, понятно, что от Александра II. А вот его уже сын, когда приезжал, Рябинин, он у нас выступал перед Константином Константиновичем, Каэром, мы об этом вспоминали с вами, читал былины и сказки. Присутствовал Николай II со своей семьей. Более полутора часов они слушали Рябинина и оторваться не могли. Плакали, когда он рассказывал эти свои былины, сказки и предания. А потом у нас появились еще сказители в Москве. Эти крестьянки, которые выступали в Политехническом музее. Крестьяне, щеголенок, который был в гостях и месяц гостил у Льва Толстого. И рассказывал ему сказки и былины, которые Лев Толстой потом использовал, создавая литературу для детей и свои азбуки. А Кривополенову, Марию Кривополенову, у нас слушал Пастернак. И оставил тоже воспоминания о том, как она рассказывала сказки. А Луначарский ее назвал русской бабушкой-сказительницей народной. А она его за теплое слово Луначарскому варежки связала. И эти варежки луначарские носил и берег. То есть, понимаете, вот отношение к сказке, понимание, собирание этих сказок, этих преданий и былин.
Я вот после вот этих пяти передач наших уже немножко представляю по-другому образ нянечки у Пушкина. Была раньше нянечка, а сейчас я ее так глубоко вижу, и вот...
То есть, понимаете, это был корневой человек. Я называю их корневые люди. То есть люди, которые с землей... А земля – это история, земля-кормилица, то есть мы с вами об этом говорили. Не случайно в русском язычестве перед пахотой был такой обряд «женитьбы с землей». Крестьянин обязательно катался по земле, он женился с землей, чтобы земля ему ответила добром. То есть он отдает свое тепло земле, а земля ему отдает всю свою силу. То есть она в урожай отдаст эту силу. Вот земля-кормилица, земля-матушка. И когда человек с этой матушкой связан, когда он эту традицию, эти былины... Ведь вспомните, самый сильный богатырь русский был землепашец. Илья Муромец, помните, не мог поднять тот мешочек-то, который русский пахарь спокойно поднимал. Вот она, да, Илья Муромец, понятно, он святой, подвижник, он богатырь.
Сила земли.
А сил-то земли гораздо больше. Сила земли сильнее. И поэтому человек, который от корней, с детских лет, знает сказку. Он наполняет свою душу добротой. Добротой. Даже вот мы с вами сказки-то читали. Не самые добрые. Ну, лисица-то у нас не самая добрая. Но она все равно как раз и говорит. Да, то есть понимание ценностных ориентиров нам дает. Что ценится-то больше? То, что старик жевал-бывал со старухой, и что он остался совсем один, потому что земля-то не смогла принять косточки с его усопшей жены. Понимаете? То есть, потому что земля – это часть человеческой жизни, неотъемлемая. И поэтому вот семья Рябининых, которая у нас с вами, она ярчайшая в нашей истории, потому что действительно семей таких было немало. Но просто здесь, слава богу, у нас был Гильфердинг сначала, который вот с Рябининами познакомился, который Рябинина-старшего привез в Петербург, который его представил в этнографическом отделе географического общества, который дал ему возможность выступить перед вот этой интеллигенцией городской, который вроде как бы из народа, а вроде как далека от народа, чтобы они поняли, что такое народ. А чтобы понять, что такое народ и кто такие крестьяне. А это люди, которые в себе несут и передают из поколения в поколение русскую национальную традицию. Они главные хранители нашей культурной традиции. Это наша культурная безопасность, основа нашей культурной безопасности. И понятно, что сейчас крестьян мало, что у нас осталось очень мало вот таких, так сказать, людей, которые живут на земле из поколения в поколение. Но поверьте мне, вот поскольку я по Кинозерью поездила, я сплавлялась по Онеге и останавливалась в тех местах, в которые когда-то ездили наши экспедиции, и, выйдя на берег в селе Архангело, не Архангельское, а Архангело, это опять-таки север русский, а там три храма в Архангело, три храма на село с одной стороны и два с другой стороны. Встречает мужичок, знаете, такой мужичок. Понятно, что вчера погулял. Да. Ну, видно, что вчера погулял. Но встречает мужичок. Ой, и такой радостный. Господи, говорит, как же хорошо, что опять лодки пошли по Онеге. Что люди пошли на сплав по Онеге. Что они здесь вот в Архангело высадились. Как когда-то, несколько десятилетий тому назад, приходили к ним. Кстати, помнят. Собирали у них сказки, поговорки, предания. Записывали диалекты и слова. Я сразу поняла, что это мои преподаватели.
Да.
Экспедиция идет, рассказ об экспедиции моих преподавателей, потому что Кинозерье – это был регион наших экспедиций, нашего педагогического вуза. Вот, и они ездили, и Институт русского языка туда ездил в экспедиции, потому что там столько всего сохранилось. Это совершенно удивительный край. И поэтому вполне логично, что Гильфердинг, поехав туда на разведку, да, проверять, правду ли Рыбников записал или все понасочинял, ну, мог бы же, что да, делать?
Поехал и убедился.
Ссыльному народнику-то да. Что ему делать? Ну, просто сидит себе и сочиняет. Он же образованный человек. А нет, оказалось, не просто правда, а что Рыбников только малую толику нам преподнес. А дальше-то какие богатства пошли? Сотни былин, сотни сказок. Сказка, сказ, сказочник, сказитель, сказание. Да? У нас много таких слов однокоренных. И что такое сказка? Вот я специально открыла, я очень люблю словари наши толковые открывать, чтобы посмотреть, а что нам дает определение, и я думаю, что мы в следующий раз с этого начнем. То есть насколько точно то определение, которое присутствует в толковом словаре Ушакова. Первое. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных фантастических сил. Это первое определение, это не все. Второе определение. Сказка – это выдумка и небылица. Третье. Название различных документов дела производства 17-18 века.
Хорошо.
Вот у нас с вами есть три понятия сказки. И я предлагаю, Александр, в следующий раз начать с этого. Думаю, что будут какие-то отклики на понимание, что есть сказка. Потому что все, что я назвала, правда. Но, с другой стороны, мы с вами уже пришли к другому выводу, что сказка... Это не выдумка, а это кладезь мудрости и кладезь истории, которые надо увидеть, разгадать и прочитать.
Замечательно. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мы продолжим эту тему в следующей нашей передаче. Галина, большое спасибо, что приняли участие.
Всегда с удовольствием.
Всего хорошего. До свидания.
Всего вам самого доброго.
Зачем забывать?